Итак, мы продолжаем. То, на чем мы остановились вчера, рассмотрим методологию критики традиции. Слышно перевод? Кто-нибудь, ответьте. Слышно, хорошо, спасибо. Это раз спрашиваю. Увидим прогрессию от критики источника, которая говорит. Библейские книжки, которые у нас есть, они все состоят из источников, поэтому цель была найти те самые источники, которые отделить эти источники от библейских книг. Потом пришла критика формы, которая сказала, что те самые источники сами сделаны из маленьких независимых разделов, историй, отрывков. Они существовали в виде устного сказания, устные, традиционные, фольклорные какие-то истории, которые потом были записаны и сформированы в те самые источники. И потом критика традиции смотрит на эти маленькие независимые отрывки, кусочки, и теория в том, что они разрастались, деформировались, менялись, мутировались, и каждое новое общество, поколение, эти истории адаптировали эти истории под себя, под собственные нужды, чтобы они были более... чтобы эти нужды более, скажем так, отвечали на их, чтобы эти истории больше отвечали на их нужды, соответствовали их жизни. И когда все вот это было сделано, как я уже сказал в конце вчера, конечным результатом стало то, что ты не можешь просто взять вот эту книгу и наивно открывать и верить тому, что здесь написано. Потому что сама книга, как целиком книга, или даже каждая индивидуальная библейская книга, как индивидуальная книга, это не оригинал. Она была изменена и модифицирована так настолько сильно. И предположение такое, что за всем этим всем настоящее значение, то есть то, что реально имеет значение, это оригинал. Поэтому нам необходимо вырезать все, что лишнее, то, что является поздним изданием, для того, чтобы прийти к истокам и найти оригинальный, подлинный вариант. В этом суть. Это означает, что Библия сама по себе больше не является авторитетной книгой. Это больше не канон. В этом смысле, вот, что она является авторитетом. Вместо этого, особенно в случае критики традиции, в смысле, в подтексте всех этих методологий, это называется поиск канона внутри канона. То есть это канон Писания, это авторитетная коллекция книг, которым мы доверяем. Вам необходимо искать канон внутри этого канона. То есть тот самый оригинальный стержень, который является аутентичным, подлинным, о чем Исаия, что как на самом деле писал Исаия, а что сказал именно Иисус, то есть отделить этот оригинал от всей вот этой шелухи и более поздних изданий. И это приводит множество вопросов для нас, как для христиан, и для людей, которые работают в церкви. То есть одно дело, если ты просто в университете учишься, и ты видишь то, что твоя цель – это поиск знания, знания во имя знания. Но в контексте церкви, к чему это нас приведет? Методистская церковь всегда говорила, у нас тоже есть определенное утверждение, и уверена, что в лютеранской церкви и других церквях также. Каких книги мы считаем каноном? Те самые, которые здесь, те книги, которым мы доверяем. У церкви есть утверждение, и на протяжении 2000 лет у нас была вот эта Библия, это канон, которому мы доверяем. Это невероятно важно. Если мы верим, что церковь всегда верила, что Бог дал нам эту коллекцию писаний как руководство, как это сходится? Бог не стал делать все прям экстремально, невероятно легко и просто для нас, да? Особенно, например, доктрина триединства, она весьма сложна, так ведь? Да, вы согласны, хорошо, что триединство, да, сложная тема. Бог не делает все прям не слишком просто, слишком простым. Он хочет, чтобы мы подумали, он хочет, чтобы мы доверяли ему, даже если полностью мы не понимаем. Это важно. Но если критика традиции – это правда, и для того, чтобы найти истинные слова Иисуса, настоящее значение текста, вам необходимо пройти через весь этот процесс, чтобы идентифицировать и найти более поздние издания и вырезать их. И правда в том, никакие два ученых не согласятся в чем-то одном. Никаких два ученых не согласятся, что является подлинным, а что нет. Вот этот стих, это слово, это позднее издание или нет? Никакие два ученых не согласятся ни в чем. Они будут спорить между собой постоянно, и это ни к чему просто не приведет. Если даже ученые не могут согласиться и договориться на том, какие слова являются подлинными словами Иисуса, а что является поздним изданием, то что же касается обычного члена церкви? В какой ситуации находится обычный христианин, который никогда не учился в семинарии, никогда и подобного не слышал? Просто взял эту книгу, стал читать. Хочу вам показать цитату одного кембриджского историка, потому что эта теория обросла популярностью, и он написал, вот этот Баттерфилд в своей книге «Христианство и история», он написал: предъявлялось обвинение в том, что неоспоримым папой протестантов является какой-нибудь профессор. Такая система еще более неудобна, чем у римских католиков, так как авторитетное лицо может поменяться за одну ночь и перейти к новому учителю, о котором никто не слышал раньше. А также по той причине, что если в структуре есть папа, то он по меньшей мере должен быть подотчетен определенным правилам и традициям и должен назначаться соответствующим авторитетным органом. Понимаете, к чему он ведет? Когда развивался весь этот подход к библейскому пониманию на протяжении последних 200 лет, профессор, ученый, он стал как папой. Как папа римский стал. В том смысле, что он тот, кто определяет. Он тот, кто говорит. Вот это верно, это неверно. Вот это Иисус сказал, а это он не говорил. И ученый становится как папой римским. Я очень рекомендую, что вы записали себе эту мысль, да, что ученый становится папой. Для меня это очень простой способ понять, что вообще происходит. Тут сейчас не о католиках, о том, что хорошо иметь папу или нет. Но тут вопрос власти, вопрос тому, кому ты доверяешь, как последнему, главному, основному источнику знаний. Если все эти процессы, критика источников, критика традиций, если все вот это, реальность, это означает, единственный человек, который может нам сказать, что Иисус сказал или кем Иисус был, это ученый. Но эти ученые спорят друг с другом. И через пару лет какой-нибудь другой пишет новую книгу, и эта книга становится популярной, известной по какой-либо причине. И потом его по Discovery показывают. Вы там наверняка смотрели его, или National Geographic. Такой канал истории. У них есть документальные фильмы об этом время от времени. И что они там только не говорят. Это оставляет нас в ситуации, когда для обычного христианина это просто невозможно знать, каким же частям Библии доверять, а каким нет. Вернемся к этой теме в декабре, но даю вам маленький обзор. Некоторые американские ученые, которые используют данный подход, на самом деле решили, что надо голосовать. Вот они проголосовали, прошлись по Евангелию, поизучали, проголосовали. Кто из вас думает, что Иисус вот этот стих сказал? Или сколько из вас считает, что это позднее издание? Ну, там посложнее сделали, да, но это то, что они сделали, они просто проголосовали и пришли к выводу, что 25% наших ученых считают, что Иисус мог сказать что-то подобное. Ладно. И к чему это приведет тебя в воскресенье утром в церкви, когда ты откроешь Библию, чтобы прочитать с утра? Так, ладно, 25% людей с докторской степенью считают, что Иисус вот это вот все-таки сказал. Не думаю, что Бог стал бы вот... Начнем сначала. Я верю, что Бог дал нам свое откровение, Он дал нам Библию как руководство для нас. И не верю я, что Бог стал бы делать его настолько невозможным, чтобы у нас не было никакой определенности насчет того, что Иисус на самом деле сказал, или что Бог хотел сам сказать в Библии. Я думаю, что Бог, во-первых, у него есть власть сохранить свое послание, чтобы убедиться, что когда Он придет, что мы получили то слово, которое Он хотел нам дать. И опять же, Он не сделал все слишком простым, потому что мы должны попариться, простите, с переводом. И даже в Эстонии между староэстонским переводом и новым эстонским переводом, даже там люди спорят, какой перевод лучше. Ой, и это не так все просто. Бог не стал все упрощать, но я не думаю, что Он настолько все и усложнил. Также, чтобы мы переживали за каждый стих. Если мы верим, что это Слово Божье, что это, да, утверждение веры, если мы верим, что это Слово Божье, как я уже сказал в начале, нам необходимо позволить Слову Божьему судить нас. Эта методология ставит нас в позицию суда. Мы начинаем судить и решать, каким частям этой книги доверять, а каким нет. Я не думаю, что Бог именно так все предназначил всему быть. Вопросы? Может, это причина, почему эстонские христиане Библию не читают? Не буду комментировать эстонских христиан. Если тебе сказали, что Библии не стоит доверять, просто из любопытства, кто-то из вас видел так называемый документальный фильм по телевизору про Библию? Кто-нибудь слышал? Не смотрите телевизор. Угу. Ну, это неплохо. YouTube. Телевидение, онлайн, что-нибудь, видео. Там всякие фильмы, потому что Библии нельзя доверять, потому что... И так далее, и так далее. Ирина видела. Видела, но не стала обращать внимания. Такое существует. Онлайн. Ладно, молодежь не смотрит телек. У них свои каналы. Эти видео существуют. Есть реальный шанс, что много людей на самом деле проходят через это. Нельзя так вот... одна конспирация. Нельзя доверять Библии, потому что император Константин изменил Библию, переписал. И вот подобные вещи проходят. Вы знаете, кто из самых больших... кто больше всего поддерживает подобные методологии? Советский Союз. Когда я начал преподавать этот урок, предмет, единственная книга, которую я мог найти на русском языке, использовала этот подход, были книги, которые были опубликованы советским официальным советской макулатурой, да, издательствами, чтобы опровергать Библию. То есть им нравилось, потому что они видели, что это прекрасно подрывает авторитет Библии. Вот такая литература. И у нас до сих пор есть много живых людей, которые приносили нам такие вот эти мысли. И вот это им сказали. Как департамент официального атеизма у них есть. Они использовали доказательства против Библии. Когда я впервые сюда приехал, я подумал, о боже мой. На Западе есть люди, которые описывают себя как христиане и говорят, это правильно. А в Советском Союзе они делают совершенно противоположное. Как часть коммунистической пропаганды или против христианства. Комментарии. Если нет, то у меня хорошие новости. Кончилась презентация. Но это не значит, что кончилось все. Но... Теперь мы достигли дна. Теперь на этом уроке мы пройдем исторический процесс того, как менялось библейское изучение на протяжении последних 200 лет. Традиционный критицизм, в моем понимании, я считаю, что в моем понимании, это просто представляет собой дно, это просто самая низшая, худшая точка этого процесса. И те идеи, которые родились после этого, они стали уже такие более позитивные с моей точки зрения. То есть мы сейчас достигли дна, а теперь цикл идет наверх. И сейчас станет уже полегче, и уже не так все будет пессимистично, что касается Библии. У нас еще две методологии, которые мы изучим на этом уроке, и следующая называется «Критика редакции», или по-немецки «История редакции». В эстонском я видел оба. В общем, либо «Критика редакции», либо «История редакции». Оба термина можно использовать. Это об редактировании, изменении текста. Это, по сути, синонимы. Это была следующая волна, или, так скажем, движение в библейском изучении. И оно представляло собой настоящее изменение, огромное изменение по сравнению с тем, что происходило в прошлом. Критика источников пыталась разделить библейские книги в то, что, как они считали, были оригинально написанные источники. То есть вместо того, чтобы концентрироваться на библейской книге в целом, целиком, они делили ее на разные кусочки. А критика формы затем разделила эти кусочки, поделила их снова в маленькие отрывки. И сказали, что изначально они существовали как отдельные независимые разделы. Потом традиционная критика традиции и еще эти разделы тоже поделила и смотрела, как эти маленькие разделы со временем мутировали, деформировались, менялись со временем. И в результате всего этого, цель всего этого является отвлечь твое внимание от текста в целом. То есть больше ты не смотришь на книгу Иеремии. Ты не смотришь на книгу Еремии как на одно целое. Ты начинаешь делить. Начинаешь внедряться в каждый стих. И вот с каждым шагом этого процесса они начинали вот внедряться в эти маленькие детали, углубляться. И это было для них основой и причиной разделения и отделения стихов друг от друга. И решать, что вот на этом мы будем на этом фокусироваться и еще больше будем углубляться в детали. То есть углубляться под этим микроскопическим анализом с целью разделить текст. А что хочет сделать критика редакции, это уйти от деталей и снова прийти к фокусу книги как к одному целому. То есть фокус возвращается сюда. Книга Иеремии. В таком виде, в каком она существует в Библии. Давайте фокус вернем сюда. То есть вместо того, чтобы делить, суть в том, чтобы вернуть фокус к библейской книге в таком виде, в каком она существует в Библии сегодня. Задаем основной вопрос. Какое послание этой книги? Кто редактор? Критика редакции предполагает, что есть редактор. Если вы думаете об этом историческом процессе, который они построили теорию, на самом деле было много редакторов, много издателей на протяжении всей истории, которые работали над текстом. Сначала с критикой традиции, маленькие индивидуальные отрывки, потом критика формы, критика источника. Все эти разные редакторы на протяжении процесса были. Но все эти редакторы, знали они или нет, они все были вовлечены в процесс, который в конце концов приведет нас сюда, к финальному продукту, библейская книга в том виде, как она существует сегодня. Критика редакции как методология, она может принять все эти исторические процессы, да, сказать, да, все эти процессы существовали, происходили, но когда эти процессы случались, это приведет нас к конечному результату, к тому, где мы находимся сейчас. Библейская книга в том виде, в каком она существует сегодня, и это то, что где они считают очень важно сфокусироваться и сосредоточиться, изучать финальный продукт, финальный, конечный, итоговый результат этого процесса критики этой редакции, конечный продукт редакции в целом в том же виде, в каком книга существует. И основная идея заключается в том, что я полностью принимаю это. Кто бы ни создал эту книгу, ты можешь игнорировать вопрос, кто и как. И ты можешь не соглашаться с процессом, как это стало существовать, но эта книга здесь. Сафония, например. Кто бы он ни был, как бы ты ни назвал этого автора, Сафония или кто-то другой, неважно, как ты его назовешь. Тот, кто написал эту книгу, скажем так, склеил ее воедино, имел определенную теологическую цель. Тот, кто создал эту книгу воедино, имел теологическую цель. Там было теологическое послание, которое они хотели донести. И поэтому тот способ, которым они соединили эту книгу, создали ее, то, как эта книга была сформирована и создана, это все было намеренно создано с определенной теологической целью, чтобы передать теологическое послание. И это нам необходимо понять. Это тот момент, где критика редакции представляет собой большую перемену. Потому что вместо того, чтобы сказать, что значение, смысл текста в оригинале, поэтому нам нужно все это делить, отделять, убирать ненужное, решать, что подлинно, что нет, то критика редакции говорит, смысл текста вот здесь, в финальном виде, в финальном варианте, в финальной форме, которую мы имеем. Вот именно здесь мы найдем тот самый смысл, на котором нам следует сконцентрироваться. Финальный продукт, окончательный продукт. И критика редакции – это единственная из методологий, которую мы рассмотрим, которая начинается в Новом Завете. То есть изначально это была методология использования в Новом Завете, особенно Евангелия. Началось это в 1948 году. Опять же, немец Гунтер Борнкам, который изучал Евангелие Матфея. Его главной целью было найти, какая теологическая цель стояла за тем, как Матфей редактировал, как он представил историю Иисуса. Я думаю, что вы все знаете, Матфей написал историю Иисуса, и его Евангелие отличается от Евангелия от Луки, Марка, Иоанна. Итак, какая теологическая цель, которую мы можем увидеть в том, как Матфей организовал свое, или да, создал, написал свое Евангелие? Пару лет спустя Ханс Гонцельмаль сделал то же самое, изучил Евангелие Луки. В этот момент к этому времени Лука считался историком, и люди считали его величайшим историком античного мира, он историк. Все считали его историком. Лука и Деяния – это книги истории. Консельман сказал: подождите. Он был теолог, он был евангелист. Его целью было не показать историю, его целью была евангелизация. У него была теологическая цель. Он не пытается дать нам просто какую-то нейтральную историю, как историк. Его целью было передать нам Евангелие, определенная теологическая цель. Поэтому то, как Лука рассказал историю, она отличается от Матфея. Это все можно увидеть как намеки, на чем Лука хочет, чтобы мы сконцентрировались. В том же году другой ученый, Вилли Марксон, сделал то же самое с Евангелием от Марка. Какое теологическое послание мы видим в том, как Марк организовал свое Евангелие, оно отличается от Матфея и от Луки. И он тот, кто разработал название «История редакции». Он тот, кто создал эту фразу, вот, ну, но по идее он делал то же самое, что делал Гунтер Борнкам и Ханс Гонцельман. Он делал то же самое, что и они, с Евангелием от Марка. И все это начинается с синоптическими Евангелиями. Матфей, Лука, Марка, что очень логично, просто это просто идеальное место для этого. Потому что весьма легко увидеть редактор, который ответственный за финальную форму Евангелия, например, от Матфея. Мы называем его Матфей, автор или редактор, неважно. Неважно, кто ответственный за последнюю форму Матфея. Он хотел рассказать ту же самую историю, что Лука и Марк, но по-другому. Почему? И мы можем их сравнить, потому что у нас есть и Матфея, и Лука, и Марка, еще Иоанна. Можем сравнить эти Евангелия, чтобы попытаться понять, какое послание они хотят нам дать. Что уникального в каждом Евангелии? Что уникального в Марке по сравнению с Матфеем? Первое, что вы думаете сделать, если вы что-то читаете в Евангелиях, читаете что-то в Матфея, потом читаете у Луки, и вы так, ой, тут немножко отличается. Ваш первый, как бы, первая мысль, первый инстинкт. Первое, что вы хотите сделать? Вы видите, что Марк и Луки рассказывают ту же самую историю, но они отличаются. Ваша первая мысль. Вы рады, что они отличаются? О, круто. Они разные. Пойду к третьему Евангелию. И идешь к третьему. А третья тоже отличается. Скажем так, все в деталях все три отличаются. Давайте подумаем о чем-то конкретном. История распятия. И воскрешение. Кто первым видит воскресшего Иисуса? По-разному написано. Сейчас пытаюсь из головы продумать, но четкого истории, четкого плана у меня нет, но вы помните историю. Ваш первый вопрос. А какое правильно это? Правильно, верно. А какое из них право? Или другими словами? А что случилось-то на самом деле? Потому что они немножечко по-разному рассказывают эти истории. Самый простой пример. Все знают. Рождение Иисуса у Матфея, Луки. У одного пастухи, у другого мудрецы. А на самом деле, что случилось? Наш первый вопрос — это подумать. Наше первое желание у нас, как у современных западных европейцев, мы пытаемся понять исторически, что случилось, кто прав, или они оба правы. Как мне объяснить разницу? Что случилось при рождении Иисуса? Да, пришли пастухи, потому что греческое слово, которое используется там, оно звучит как маленький ребенок, но у Матфея, в случае с мудрецами, там сказано, что они пришли в дом, не в хлев, в дом, где он был. И слово, используемое для Иисуса, не новорожденный, а уже ребенок там двух-трехлетний, малыш. То есть там четко сказано «дом», не «хлев». То есть, может быть, они попозже пришли, когда он уже подрос, да? Что я сейчас сделал? Я попытался эту историю гармонизировать. То есть мы видим разницу, отличие. Мы переживаем, потому что хотим знать, какое из них правильное и что на самом деле случилось. И мы хотим доказать, что Библия сама себе не противоречит. И это очень простой пример. И это, что это не противоречие, это просто разные части истории. Были пастухи, потом ушли. Спустя какое-то время пришли мудрецы, потом ушли. Много чего происходило. Наше первое желание — это попытаться все сбалансировать. Чтобы попытаться показать, что все последовательно, мы знаем, что на самом деле произошло. Это неправильно? Это плохо? Ну нет. Это хорошо. Это как бы нормально. Если ты хочешь отвечать на исторический вопрос, что случилось при рождении Иисуса, это именно то, что тебе стоит делать. Потому что это нормально, что два разных человека будут писать историю по-разному. Это то, что делает каждый историк, это видит, как разные очевидцы. Если ты хочешь знать, что произошло. Но что было для Матфея самое важное? Это рассказать нам, что произошло, дать нам просто нейтральную историю. Ну нет, потому что Матфей был евангелистом. Его целью была евангелизация. Его целью было предоставить нам теологическое послание. И именно на это эти люди ставят ударение. Их целью было предоставить нам теологическое послание, и нам необходимо посмотреть, как Матфей по-разному описывает эту историю, не так, как Лука, и ответить, попытаться ответить на вопрос, почему? Почему Матфей именно так рассказал историю? Почему Матфей решил включить мудрецов, а не пастухов? Для этого, к этому, у этого может быть причина, у этого теологического послания, которое он пытается указать. Есть что-то уникальное, что он хочет нам показать об Иисусе. Критика редакции говорит, когда ты видишь отличия в Евангелиях, не надо перепрыгивать сразу, пытаясь объяснить все исторически. Просто прими. Хорошо, есть две разные истории. Почему? Какая теологическая цель этих отличий? Мы можем научиться от этого. Очевидно, этот момент, где у вас будет две разные реальности. Кто-то скажет, они противоречат друг другу. Одна верна, а другая нет, или они оба неправильные, неверные, ошибаются. Допустим, люди левого крыла, либералы, скажут, да, есть противоречия, несогласия, но мы можем учиться от каждого из этих посланий, что каждый из них представляет собой. А консерваторы, правое крыло, проконсервативные ученые скажут, ну, а может быть и нет. Пытаться все балансирование, вот это все, оно убирать противоречия. На самом деле нету противоречий. Можно эти истории логичным способом объяснить, если мы хотим узнать, что произошло. Но что произошло, это менее важно, чем теологическое послание. Почему они по-разному рассказали эту историю? Поэтому критика редакции — это то, что используется обоими, да, и правым крылом, и левым крылом людьми, которые верят, что Библия богодухновенная и неприкасаемая, и она используется людьми на правом крыле, левом крыле, которые говорят, что Библия не богодухновенная, полна ошибок, но оба они могут использовать критику редакции. В этом смысле методика больше, чем их личное мнение на этот счет, потому что мы, я согласен, мы можем научиться от этих отличий, можем чему-то научиться из этого. Одна из письменных работ, которую вы должны сделать для этого предмета, это исследовательская работа. Вы могли заметить, что очень часто этот предмет весьма такой курс высшего изучения Библии. Тут очень сложные такие темы, теоремы. Я дал вам темы, которые вы можете выбрать. Темы такие сложноватые. Вообще пытаюсь вспомнить, что я вам там давал. Там было о том, что сравнить, да, царство и Паралипоменон. Это я давал. Задание. Во времена Езекии, да? Итак, эту письменную работу, если вы выбираете вот эту тему, что, о чем она говорит? Сравнить историю царя Езекии и Иосии. От Езекии до Иосии. Сравнить их, посмотреть, как это рассказана история в книге царств и как их истории рассказаны в книге Паралипоменон. И это будет критика редакции. Вот что я прошу вас сделать. Это не исторический вопрос, что произошло. Вы заметите, когда вы будете читать главы в царствах и в паралипоменонах, там есть исторические отличия в случаях того, что происходит. Но не в этом даже вопрос. Вопрос в том, почему Бог дает нам две версии той же самой истории. Бог не дал нам это как какой-то исторический пазл, который нам нужно собрать. Бог дал нам, потому что это передает нам определенное послание. Там есть теологическое послание, духовное послание. которые Бог пытается нам передать. И Он использует историю этих царей по-разному, да, разным способом. Это критика редакции между царями и Паралипоменон, так же, как и Матфей и Луки. Мы имеем эти книги. Это не спекуляция, это не сумасшедшие теории, вопросов может быть. У нас есть эти книги, можете их прочитать и увидеть отличия. Какое теологическое послание? Это один из вариантов, но это реально является критикой редакции. Теперь пауза, 15 минут перерыв и вернемся снова.